Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования у нас. Мы, как всегда, вот в этой программе разбираем все детские темы. Вот, и сегодня будем говорить о том,
сегодня будем разбирать детский рюкзак.
Да, разбирать в прямом смысле слова. Да. И что в нем должно быть, чего быть не должно. Вот мы тут уже начали спорт. Ну, так не спор небольшой, я начал тоже жаловаться на жизнь, что очень большие рюкзаки у детей. Но, оказывается, все можно, в общем, все можно сделать намного проще.
Если сколько родители хотят.
Да, сколько должен весить школьный рюкзак? Об этом мы будем говорить сегодня. И сколько он на самом деле весит? Оказывается, есть требования, вполне конкретные требования, что детский рюкзак в таком-то классе должен весить столько-то, в таком-то классе столько-то. Александр Борисович, расскажите нам подробней.
Слушайте, ну, совершенно просто. Есть санитарные нормы, которые зависят от класса, и, в принципе, еще они составлялись в зависимости от веса ученика. Значит, груз, который должен поднимать ребенок в первом-втором классе, должен быть не более 1,5 килограмма. Для третьего-четвертого класса 2 килограмма. 5-6 класс 2,5 килограмма. 7-8 класс, 7-8 3,5. 9-11 не более 4 килограмм. А теперь берем вес рюкзака. Вес рюкзака современного такого с ортопедической спинкой – это где-то 700-800 грамм. Мы недавно мерили и взвешивали. Значит, вес того, что в этот рюкзак положено в первом классе, должно быть не больше 700-800 грамм.
Вот вопрос, слушай, две
что
книжки.
Это?
Две книжки.
Две книжки. Либо бутерброд, либо сменка. Но сменку надо отдельно носить, в принципе. Ну, вот такие дела.
Вот так. Но вот так-то не получается. Так не получается. Всего книжек больше, еще куча всяких тетрадок, дополнительные материалы, рабочие тетради, свои тетради, в которых они пишут. Ну ладно, карандаши там, ручки не берем. Пеналу, но пенал, он не так тяжело весит.
Пенал тоже. Нет, ну все весит. Вот. И вот возникает вопрос: чего делать и как быть?
Значит, я предлагаю сейчас в Пятигорск отправиться.
Вот поводом для вот этого нашего сегодняшнего расследования стал пост мамаши из первого класса Пятигорской школы, которая выставила 5-килограммовый портфель, набитый книжками, который должен нести был ее отпрыск в школу.
Давай вот сейчас подробнее
с нашими спросим журналистами разберемся, на самом деле, что это за мама и почему она к нам в эфир сама не вышла.
Татьяна Гущина, корреспондент «Комсомольской правды» в Пятигорске, с нами на прямой связи. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, в социальных сетях она разместила этот пост, полагая, что, наверное, это может быть анонимно, потому что все равно любой родитель боится за своего ребенка, который в школу идет.
Чего боится?
А вдруг там какие-то учителя злые начнут приставать, зачем в этот
пост? Укусят ребенка, так. Так, понятно.
Да, но на самом деле удалось поговорить с ней. Она говорит, вот первые дни, когда не было еще толком расписания в школе, классные руководители сказали носить все, абсолютно все учебники. Вот эти 5 килограмм – это не предел. Там, она говорит, если взвесить все, там около 7-8 килограмм, если со всеми тетрадями. То есть если действительно носить все, что они купили к школе, все учебники, то это гораздо больше весит.
Так.
И она, конечно, возмутилась тем, что 5 килограмм – это уже тяжело. Хотя на самом деле, ну, все носить не нужно было бы, да, если бы классный руководитель объяснила, что такие-то уроки будут.
Правильно.
Пока вот было нестабильное расписание, детей заставляли носить вот так.
Но а скажите, пожалуйста, вот вопрос самый простой. Мама возмутилась, выложив фотографию в социальные сети. А родителям первоклашек не пришло в голову подойти к классной руководительнице и потребовать от нее соблюдения норм, и чтобы рюкзак ребенка был не тяжелый? В чем проблема?
Они, на самом деле, они не подходили, на что классный руководитель-то и говорил, пока нет расписания, то давайте вот носите все.
Ну,
она, значит, наверное, просто не ожидала.
Они не подходили к заводчу с просьбой уволить этого классного руководителя?
Нет, с этой просьбой они не подходили, в остальном классный руководитель все устраивает, но дело в том, что даже когда уже установилось расписание, уже знают, какие учебники брать, все равно перевешивать гораздо портфель, гораздо тяжелее. Но невозможно соблюсти вот эти нормы, которые расписаны, что первокласснику получается 1,5 килограмма с учетом того, что сам портфель сколько-то весит. все равно они больше носят на себе.
Татьяна, а я знаю, что вы в редакции провели эксперимент, такой редакционный эксперимент. Что показал этот эксперимент?
Ну, свои сотрудники, которые отводили детей в школу, было в наличии 6 детей от 2 до 7 класса. Все ранцы взвесили, и у каждого, то есть у всех был перевес от 300 грамм до 2 килограммов. То есть абсолютно сейчас все школьники перебирают.
Носят тяжелые рюкзаки, которые не соответствуют нормативу.
Да. А вы обращались по этому поводу в управление образования?
Вы знаете, да, мы обращались, но они сказали, вот они нам выдали такие нормы, как вы зачитывали их, и сказали, в общем-то, это вопрос к Роспотребнадзору. То есть это нужно сделать заявление, возможно, коллективное, в Роспотребнадзор, чтобы те провели замеры, оценку и далее уже как-то целенаправленно действовали на то, чтобы либо учебники изымать из программы и облегчать их как-то. Либо еще какие-то меры. Но это на самом деле трудно придумать себе, что с этим делать.
Нет, но вот, придумать например... я вам сейчас расскажу все, что надо с этим делать. Да. Все очень просто и пройдено уже многими поколениями родителей, которые активны в общественной школьной жизни.
А мы спасибо большое говорим Татьяне Гущиной, корреспондент «Комсомольской правды» в Пятигорске. Александр Борисович, а давайте сразу вдогоночку, пока у нас эта тема еще живая и горяча, про редакционные эксперименты. Что говорят журналисты «Комсомольской «Комсомольской правды» о рюкзаках своих детей? Мы тут провели у нас тоже опрос, в котором вам, кстати, тоже предлагали поучаствовать. Итак, что говорят журналисты «Комсомолки» о рюкзаках своих детей?
Мой сын учится в 10 классе гимназии. Его рюкзак весит от 3,5 до 4,5 килограммов, в зависимости от количества уроков. Часто уроки двойные, например, 2 алгебры в день, и тогда рюкзак весит 3,5 килограмма. Сын ходит в школу с рюкзаком. Покупали максимально легкий.
Дочь Ксения, 4 класс. На днях завесили ее школьный рюкзак. Оказалось 4 килограмма 100 грамм. Вместе с физкультурой на следующий день вес получился 5 килограммов.
Рюкзак моего сына-пятиклассника весит килограмма 4 точно, а иногда и больше 5. Потому что рюкзак школьника – это не только учебники, это сменка, это спортивная форма, кроссовки для физкультуры, это краски и альбом для рисования, это какое-нибудь кимоно, если после школы ребенок идет не домой, а на тренировку. Содержимое ранцев вообще не надо таскать туда-сюда. В школах должны появиться индивидуальные шкафчики для хранения. Да-да, как в американских фильмах.
Это отрезал так практически, потребовал Сергей Ефимов.
Ну да.
Ну, в общем, это вот наш был такой эксперимент, да, ну и мы понимаем, если не брать кимоно для карате или, например, я не знаю, там, форму хоккейного вратаря, которого тоже родители пытаются запихать.
Ну, в общем, более-менее рюкзаки соотносятся с нормами вполне себе нормально.
Да. Более-менее. Сколько весит ранец вашего ребенка? Мы у вас спрашиваем. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера, номер WhatsApp, по которому вы можете нам писать, плюс 7 967 200 ровно 9702. Сколько весит ранец вашего ребенка и можно ли... И как вы считаете, слишком ли перегружены, в прямом смысле слова, физически перегружены ваши дети? Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Мы пока попытаемся найти ответ на вопрос, а как сделать так, чтобы им было легче?
Значит, ответ заключается, если начинать, да, с той фразы, которую наш журналист из Пятигорска, с которой свой рассказ начал, что мама боится школьного учителя. В первом классе она ведет ребенка в школу. Значит, она ведет в школу самое дорогое, что у нее есть. Угу. Это ребенок. Что должен делать нормальный человек, когда он отдает или ведет ребенка куда-то? Да? То есть самое дорогое он должен отстаивать как можно более рьяно. Да? Что мы имеем? Наши родители и мы сами запуганы школой. Это традиция советской школы такое. Дать по голове ребенку, дать по голове родителю. Дети, родители боятся школы. Это, в общем, такая, к сожалению, постоянная вещь.
Сейчас, Александр Борисович, давайте сейчас 2 минутки передохнем. В какой степени с вами согласен. Ну, сейчас скоро продолжим.
Родительский вопрос. И в России. Мысли нет, идет. денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
Мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки комсомолки. Мы говорим о том, сколько должен весить наш школьный рюкзак. Потому что, ну, началось сюда вот из Пятигорска. Там одна из мамаш отправляла своего ребенка в школу.
Первый класс, и взвесила рюкзак, и оказалось в нем 5 килограмм.
Ужас.
Книжек и всяких остальных вещей.
Ужас.
И вместо того, чтобы пойти к классной руководительнице, пойти к завучу по младшей школе, разобраться с ним, почему такое дело, почему классный руководитель, пока еще не устаканилось расписание, предлагает детям надрываться и зарабатывать грыжу в юном возрасте, она это все выложила в соцсети. Вот ответ, на мой взгляд, первый – это то, что нужно уметь коммуницировать с родителем и с учителями. Если ваш ребенок, самое дорогое, что у вас есть, подвергается насилию, а в данном случае тяжелый рюкзак – это сколиоз, это искривление осанки, это куча всяких других внутренних проблем. Ну, не случайно же Роспотребнадзор вывел вот такие нормы, которые мы озвучивали. Там же врачи сидят, физиологи, специалисты по детскому организму. Да? Надо своего ребенка уметь защищать. Не надо бояться школы. Не надо... Это вот в нас сидит еще... Я видел сам, видел несколько раз, когда к директору школы приходил достаточно солидный бизнесмен, управляющий коллективом в больше, чем в 1000 человек, но приходил по поводу того, что его ребенок там что-то наскользил в школе. Как он разговаривал с этой директрисой? Как он перед ней лебезил? Чуть ли не на коленях ползал? Я говорю, что случилось? Вот я не могу от этого избавиться, у нас в школе было вот так.
Но это
у нас
факт,
у многих вот так. Не
взрослые...
будет никакой современной школы. Будут дети болеть, ваши дети личные, собственные, любимые и родные будут болеть, если вы не будете их отставить перед теми же самими учителями. Если учителя не научатся уважать нормы, уважать родителей, для этого есть большое количество всяких у нас сегодня нормативных актов. Это и родительские комитеты, и управляющие советы, и тому подобные вещи. Если вы хотите...
Родительские комитеты и управляющие советы аффилированы полностью с руководством школы.
Если родители не хотят участвовать в управлении школы, если родители хотят ребенка сдать просто в школу на полный день, потом получить воспитанного, образованного и здорового ребенка, будут такие управляющие советы, которые аффилированы с директором школы. До свидания. Не хотите заниматься своим ребенком? Почему вы считаете, что школа должна им заниматься в полной мере? Хотите нести ответственность? Вы его родили, это ваш любимый ребенок. Значит, участвуйте в школьной жизни. Где в других странах вы видели? Везде родительские комитеты, везде родители участвуют, везде. И вы знаете, что вот я, опять же, да, вот опыт Америки, вот мы ее теперь не любим, ну и ладно. 500 человек, обычная школа. Я зашел в этой школе, два музыкальных оркестра, большущих, два хора, 5 спортивных команд. Всеми ими руководят и их тренируют родители за свой счет свободное время. Они занимаются своими детьми и детьми, и с соучениками их, из параллельных классов. Они в свободное время занимаются детьми.
Сейчас нам слушатели начнут писать, потому что американцы ничего не делают, балбесят ничего целый день, и у них время полно, а мы работаем, и у нас времени на это нет. А с другой
значит,
стороны...
находите время. Вы же нашли время, извините, родить ребенка, да?
А с другой стороны, Александр Борисович, то, о чем нам и слушатели пишут, и, ну, это вот то, о чем вы говорили в конце прошлой части, да, вот это советское лебезение перед учителем, перед завучем, перед директором. Естественно, страшно, потому что потому что сегодня ты пойдешь к завучу,
так.
А завтра твоему ребенку за 3 контрольные подряд поставят 2, оставят на 2 класс.
Но,
значит, и учитель это сделать может.
Значит, учитель, если это делает учитель, значит, это не учитель. значит, от него надо избавляться.
Очевидно.
Кого мы хотим получить на выходе?
Так для того, чтобы от него избавиться, тебя должен поддержать класс. А одна мамаша там денег ей дарит на каждый праздник, и у них все хорошо в отношениях.
Вот это тоже люди искалечены той же советской школы.
Вторая мамаша просто довольна, потому что у нее дочка умная, и у нее нет претензий совершенно к учителю. А третья мамаша просто пофиг. Просто абсолютно пофиг. И все равно совершенно то, что происходит в классе. И как, если у тебя не будет поддержки, никогда ты не добьешься отстранения учителя. Не добьешься отстранения учителя, твой ребенок будет получать.
Значит, у меня было много историй, когда ко мне обращались и коллеги, и так далее. Что я в этом случае советую? Эвакуировать ребенка. Вот таким словом, эвакуировать, найти другой класс, другую школу.
А в другом классе, в другой школе лучше?
Совершенно точно, что есть большое количество классов, по крайней мере, в Москве, в Санкт-Петербурге, где, ну, в крупных городах, где есть классы, где детям комфортно, где детям хорошо. Значит, нужно уметь договариваться, нужно уметь решать, ради чего вы живете, ради жизни своих детей, ради того, чтобы они были счастливы, отдавать их на съедение безумной учительнице, которая мстит родителям, ставив ребенку двойки. Ребят, вы о чем говорите? Мы вообще о чем говорим? Я не буду ссориться со школой, пусть они угробят психику моего ребенка. Мы вот сейчас об этом говорим. Или там физическое состояние моего ребенка. Но я не пойду ругаться с директором, я не пойду договариваться, я не пойду, потому что мало ли что, он потом получит плохие оценки на экзамене.
Нет, Александр Борисович, в таких случаях классного руководителя или учителя пытаются замаслить. Именно поэтому на каждый праздник родительский комитет класса дарит такой хорошенький, жирненький конвертик, который даже родственникам ты не всегда подаришь.
Далеко не везде это происходит сейчас. Далеко не все родители это могут. И я вам скажу точно, во многих школах сейчас выстраиваются нормальные человеческие отношения. Это называется сотрудничество. Вот даже в Москве есть такая школа знаменитого педагога, он ушел из жизни давно, Тубельского, называется «Школа сотрудничества», когда учителя сотрудничают с детьми, с родителями, когда вместе входят в взрослую жизнь.
Ладно, начали-то мы с веса рюкзака, учебников и так далее. И я у наших слушателей спрашиваю, сколько весит ранец вашего ребенка, и считаете ли вы, что слишком много наши дети носят в школу? 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. У нас Василий из Белгорода. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я работаю с начальной школой. Я веду туризм и ориентирование как раз в четвертых классах. Мой ребенок еще не дорос до школы. Но я скажу, во-первых, по поводу боязни учителей. Мы просто, многие родители, не задумываются, куда отдать ребенка. Ну вот, наверное, я такое исключение. Я еще когда в детский садик отдавал, уже примерно рассчитал и на Харьковской горе одну школу, и вот в школе, в которой сейчас работаю, в четвертой города Белгорода. Кому из учителей пойду. И, конечно же, что я делаю? Я общаюсь с людьми.
Вот.
Говорю с учителями. Я скажу, во-первых, так. Я уже проработал со всей параллелью начальной школы, этой четвертой школы. Там нет учителей, нельзя. Это там все хорошие учителя.
Вот.
Надо просто, как вы правильно говорите, уметь общаться с учителями. А наши родители чаще всего не общаются с учителями.
Потому что боятся. Не общаются, потому что боятся. Спасибо большое.
Не то, что боятся, и лень лишний раз сходить. Вот абсолютно правильно. Я, между прочим, тоже, когда выбирал школу для своих детей, первые классы, я шел не в школу, а к какому учителю они пойдут.
Вот про это, об этом я обязательно расскажу в следующей части после новостей. А пока я очень хочу услышать Андрея Косых, это директор по интеграционным решениям корпорации «Российский учебник». Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, ну вот нам жалуются, что слишком тяжелые учебники, слишком тяжелые материалы.
Расскажите, сейчас же есть нормы не только для портфеля рюкзака, но и для учебников. Вот об этом надо сказать, что учебники-то теперь стали легче.
Ну, нормы на учебники у нас существуют уже давно. И как бы действующие...
Сколько весить должен учебник?
Значит, для первых четвертых классов не больше 300 грамм.
То есть, получается, если 1,5 килограмма, то 3-4 учебника они совершенно спокойно должны взять, да?
Да.
Это все современные учебники? А вот когда дети, у нас же во многих классах еще учебники такие старые, с тяжелой обложкой. Или это уже учебники, которые незаконные?
Это уже незаконно, да.
Но есть же еще нормы. Вот расскажите, пожалуйста, про шрифт, про бумагу. То есть облегчение учебника, они же не происходят за счет того, что у детей теперь будет, должно будет садиться зрение, и там маленькие буковки.
Однозначно нет. То есть любые размеры шрифтов, длина строки, интерляжа, все это описано в СанПине, который у нас называется «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования». То есть номер СанПина 247-1166.
То есть поэтому-то у нас сейчас и многие учебники для класса разделены на два тома.
Да, конечно. И в том числе из-за того, что тот материал, который автор предлагает, он не может быть помещен в книжку, которая по весу проходит СанПин. То есть, соответственно, если материал превышает по объему, да, то книжку делят на несколько частей.
Спасибо большое. Спасибо.
Да, у нас на связи был Андрей Косых, директор по интеграционным решениям корпорации «Российский учебник». Ну вот есть СанПины, оказывается, да?
Есть СанПины, нужно следить за этим. Я вот, кстати, помню фотографию, которую будем возвращаться к пятигорской маме. Она набила учебник, рюкзак вот какими-то старыми учебниками. Я знаю, что во многих школах нет новых учебников, нет денег, покупают старые. Или в библиотеке выдают старые. Эти учебники, запомните, они незаконные, они не входят на нынешний федеральный перечень.
Вот входят
учебники
нужно,
легкие и тонкие.
Нужно вот обратиться...
Там специальные обложки такие мягкие, но при этом они выдерживают 2-3 года.
Сейчас небольшой перерыв, сразу после этого продолжим, никуда не переключайтесь. Дадим слово новостям и вернемся с Александром Борисовичем в эфир.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Такая оживленная дискуссия, слава богу, с выключенными микрофонами. У нас в перерыве была на новостях. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки. Мы говорим про школьные рюкзаки, но на самом деле мы уже перешли давно с этой темы.
Нет, мы на самом деле говорим про школьные рюкзаки, потому что школьные рюкзаки – это как бы один из признаков школьной жизни. Такой очень красноречивый. Вот. Так вот, давай вернемся к школьным рюкзакам и к учебникам. Первое.
Кстати, вот нам пишут, что тяжелые рюкзаки не главная проблема современной школы, а главная проблема
это качество образования. Если мы сейчас пытаемся за 40 минут эфира поднять все проблемы школы, то вы нас должны уволить и расстрелять, и выключить радио. Мы пытаемся разобраться хотя бы с учебниками. Так вот, значит, что делать? Первое. Договариваться в классе. Если дети сидят постоянно на одном уроке вместе, за одной партой, один носит математику, другой носит там, окружающий мир. Вот. Это значительно облегчает. Ничего, двое детей маленьких перед одним учебником, раскрытым на парте, справятся. Это решает, это первое решает проблему. Второе, что делают дружные классы и дружные родители? Тратят деньги, потому что что им важнее, здоровье ребенка или нет? Или свои 3000. 3000 рублей в среднем стоит сегодня комплект учебной литературы для класса. Покупают второй комплект, хранят в книжном шкафу в классной аудитории. В наших классах это совершенно спокойно возможно. Потом уже, когда начинаются предметы, когда дети ходят из класса в класс, это сложнее, ну, до 4 класса включительно. Совершенно спокойно можно вот таким вот образом, имея второй комплект, решить вопрос. Потому что, ну, вот самое главное, я еще раз говорю, это осанка и здоровье ребенка.
А вот хорошее сообщение от нашего слушателя Александра. В 70-е годы носили эти ранцы намного тяжелее, и ничего, все были крепкие и здоровые, а сейчас бучу развели своими нормами. Ах, ух, что эти бедные детишки. Ой-ой-ой.
Ну, во-первых, и в советское время были нормы, тоже были, старались выпускать легкие портфели для детей. То, что таскали тяжелее, да, а то, что все выросли здоровые и, значит, бодрые, научных свидетельств нет. Я думаю, что мы должны говорить не о прошлом, а о будущем и заботиться о будущих наших детишках.
Давайте выслушаем нашего слушателя сейчас, Андрей из Красноярска, а потом позвоним. звоним там совсем рядом, кстати, в Екатеринбург. Там тоже интересная идея. Итак, Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я вот как бы так, то слушаю, то не слушаю, тут выходил из машины. У меня предложение-то такое, я не знаю, может, оно уже прозвучало, что век-то у нас 21-й, а планшет, в котором помещаются все учебники весом там грамм 700-800, он в расчет не принимается?
Тут есть одна проблема, объясню, в чем дело. Так же, как на вес рюкзаков, есть и санитарные нормы на использование электронных средств обучения на уроки. Сегодня действуют нормы, которые придуманы 10 лет назад, когда появились только жидкокристаллические экраны. И сейчас ребенок не может находиться больше 20 минут перед экраном этого планшета в день. В день. Я знаю, что дети после уроков занимаются, сидят часами, но на уроке, если у вас 4 урока, любой проверяющий из Роспотребнадзора придет, если ребенок сидит в течение 4 уроков за этим планшетом, учителя школы будут оштрафованы. Эти нормы надо менять, это неправильно, потому что сегодня, конечно, другие экраны и другие возможности есть. Но это так и есть, поэтому вот мы, кстати, и хотели перейти к Екатеринбургу,
да,
где пытаются вот как раз вот эти вот планшеты и внедрить. В чем там, в чем проблема, мы расскажем.
Андрей Леонов, корреспондент «Комсомольской правды» Екатеринбург, уже второй раз сегодня за день с нами на прямой связи. Андрей, здравствуй.
Да, здравствуйте, это снова я.
Слушай, что за волшебные учебники такие у вас? Кто их там выдает?
Планшеты.
Да. Кто, новые. Сколько это все дело стоит? Давай, по порядку.
Ну, в общем, начнем с того, что это все задумка Ростеха, а точнее Национального центра электронного образования. Он так и называется, я так понял, что это подразделение Ростеха. В общем-то, они придумали, что вместо учебников школьникам можно всего лишь носить свои классы планшеты, двухэкранные. В общем-то, у них действительно два экрана, один жидкокристаллический, как у любого телефона, а другой, как у электронной книги, чернильный. Вот. И, в общем-то, проконсультировались они с врачами, офтальмологи сказали, что на чернильный экран можно смотреть сколько, это как обычная книга равнозначно, а вот на ЖК экран не более 15 минут в день. Ну и, в общем-то, вот принесли планшет. Ну, достаточно тяжелый, по-моему, 1,5 килограмма он весит, но все же лучше, чем там десяток учебников в портфеле.
А сколько стоит вся эта петрушка? И как родители на это реагируют?
Пока это эксперимент, поэтому родители реагируют положительно, особенно как школьники. То есть им все любопытно, естественно, не по книжкам учиться гораздо интереснее. Но цифровое поколение, ничего не поделаешь, да, дети сидят стилусом, выполняют задания, ну, то есть специальной ручкой, да, прямо на экране планшета. Планшет тут же сразу же и проверяет правильность задания, отправляет данные на планшет учителя. Учитель видит, кто успевает лучше, а кто хуже. То есть это гораздо удобнее. Стоит все это по оценкам Ростеха 30 тысяч рублей. В общем-то, пока это все бесплатно. Ну и потом Ростех говорит, что если в случае удачного эксперимента, эти планшеты также будут бесплатно давать школьникам.
Спасибо, мы говорим.
Ну, не совсем, нет, я могу уточнить.
Не говорим спасибо?
Никто, нет, спасибо, мы говорим, но просто
Андрей Леонов, корреспондент,
не будут давать, потому что, как мы уточняли в Москве, как раз примерная стоимость, если они пойдут в серию этих планшетов, будет 20 тысяч, это довольно дорого, но как бы за счет чего это такая стоимость? Это специальный противоударный планшет. Самое главное, действительно, детки-то у нас аварийные, ну, это нормально для детей. А вот эти планшеты ростеховские, они падают и не разбиваются, и работают. Это важная заслуга такая, и, конечно, вот за счет того, что два экрана там будет. Я не думаю, что это экраны жидкокристаллические, ЖК-шные экраны уже давным-давно ушли в прошлое. Это светодиодные экраны специальные, ну, в общем, тоже они не бьющиеся. Вот. А дальше, уже в этом буквально году заключены договора Миноборнауки с московскими специалистами. Создается система «Российская электронная школа». Планшет – это как бы конечный результат. В планшет это должно что-то прийти откуда-то, из интернета, какие-то материалы, какие-то знания, там, видео и так далее, и так далее. То есть создается большая цифровая платформа, которая позволит все планшеты у детей и может быть, домашние, купленные дома, в конце концов, подключать вот к этой большой платформе, получать и учебники, и дополнительный материал, и видеоматериалы, и там иллюстрации, словари прямо из вот этой вот электронной системы, уроки на них, кстати, смотреть, записанные на видео. То есть это вот такой шаг в будущее, и я его очень приветствую. Я считаю, что это очень здорово, ну и, конечно, при этом вес портфеля снизится.
Будет интересно посмотреть, как русскому языку будут школьники учиться по планшетам, потому что планшет сам автоматически проверяет, перепроверяет, исправляет все ошибки.
А никто не говорит, что отменяются тетради, рабочие тетради и тому подобное. Ну какая разница, учебник бумажный или учебник в электронном виде. Все равно те же знания, те же эти. Тут другое. Дело в том, что у детей, и это другая тема, может быть, отдельно поговорим, у детей очень существенно портится почерк. Все-таки, когда в прописях ребятки учились, да, они ставили не только руку. Да, есть же много исследований, что каллиграфия, она еще и так как бы
мозги
выстраивает.
Мозг,
да. Да? Вот, они здорово печатают на машинке, но вот, скажем, на среднем пальце мозоли, какие были у нас, когда мы школу заканчивали, у них отсутствует. Да и у нас, в принципе, тоже уже отсутствует. А многие специалисты и педагоги говорят, что каллиграфию надо вводить или, по крайней мере, заниматься почерком правильно. Но я не вижу здесь противоречия между занятиями там, русским языком и постановкой правильного почерка и занятиями по электронной учебнику.
Да, давайте сейчас услышим Александра Гулина. Это учитель истории обществознания, который создал и интерактивный, ну, создал собственный интерактивный учебник для iPad. Называется этот учебник «История Первой мировой войны». А потом наших слушателей послушаем. Итак, вот что говорит про вот эти самые планшеты от Ростеха, которые в Екатеринбурге, Александр Гулин.
Вот эти электронные учебники от Ростеха – это одна из нескольких концепций, которые сейчас в качестве пилота опробируются в российских школах. Между тем, что в России, что за границей, до конца не решена контентная проблема, что будет там на этих планшетах транслироваться. То есть функционал, который они делают, это, ну, в общем, вызывает много вопросов. Вопрос электронных чернил – это время работы, да, это легкость в первую очередь. И если от этого ранцы детей станут намного легче, да, с точки зрения здоровья и сбережения, это будет хорошо. А с точки зрения того, что там будет ограничен функционал интерактивный, то есть, ну, скорее всего, там будут сканированные учебники, которые, опять же, непонятно, кто и за чьи деньги туда будет запускать. Потому что любое авторское произведение, да, любой продукт, он стоит каких-то денег, и нужно понимать, кто это будет платить. Поэтому здесь вот много вопросов, которые пока непонятно, как будут реализовываться на практике.
Александр Гулин, учитель истории обществознания. Тот который создал собственный учебник для iPad.
Ну, он молодец. У него на уроках, я знаю Александра, я видел этот учебник, потрясающий. У него дети с удовольствием занимаются историей. Вот это то, о чем мы говорим. Если сделать нормальный современный учебник, то современные дети просто будут не играть в игры безумные на зеленом фоне каком-нибудь, а изучать историю. Ну, вот у него 3D всякие макеты этих пушек, пулеметов, которые были в Первую мировую, карты движущиеся, как войска двигались. Очень увлекательно, просто невероятно. Понимаешь, это учитель истории, он еще знает современные технологии. Вот такой вот учебник сделал. Молодец.
Обещал я нашего слушателя услышать. Алексей из Тюмени. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я работаю в области проектирования и касался норм проектирования школ, и поэтому хотел немного поправить вашего эксперта насчет экранов, которые, ну, применяются для обучения. То есть все правильно в том плане, что применяться могут экраны вот именно чернильного типа, ну, монохромные. Их можно использовать, да, для того, чтобы обучаться. А вот экраны цветные, которые излучают свет, то есть они недопустимы для постоянного применения при обучении.
Ну, так о чем проблема? Мы говорили 15-20 минут за цветным экраном, а учебник обычный, на, ну, электронный, ридер, да, мы его читаем, электронная книжка на электронных чернилах.
Вот именно такие можно использовать, чтобы просто именно по ходу передачи тут можно было сделать вывод, что можно использовать обычный планшет, но обычный планшет для этого нет.
Я как раз об этом и говорил, что обычный планшет больше 15-20 минут нормы не разрешает.
В день. 15-20 минут в день.
Да.
Я думаю, сейчас наши слушатели немножко удивились.
Удивились, так, это... но вот это так.
Ну, в общем, к сожалению, у нас крайне мало времени, поэтому к финалу подходит наша программа. Что касается портфеля учебников.
Боритесь за здоровье своих детей. Это единственный совет, который мы можем дать.
И адекватно подходите к тому, что класть в этот портфель. Если ваш ребенок пьет воду, не надо ему класть двухлитровую бутылку в рюкзак.
Скиньте с родителем, поставьте кулер.
Да, хотя бы так. Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомольская правда» была на студии. Я Валентин Алфимов, но мы к вам вернемся через неделю обязательно.
Родительский вопрос. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.